the distinctions in the Trinity can be identified as they are here in the last point.
Тем не менее, внутри Троицы есть некоторые различия, как отмечено в последнем пункте.
And that's to distinguish between the ontological Trinity and the economic Trinity.
И здесь можно различать понятие онтологическая Троица и экономическая или функциональная Троица.
Now, when we use these two qualifiers for the Trinity, we're not speaking of two different Trinities.
В данном случае не имеется в виду две разные Троицы.
We're speaking of the same Trinity from two different perspectives.
Но это та же самая Троица, просто под разными углами зрения.
The ontological Trinity refers to the equality of the essence of the persons of the Trinity.
Онтологический взгляд на Троицу подчеркивает равенство по сущности между разными личностями Троицы.
The economic Trinity refers to the functions of, let's say it this way. The economic Trinity refers to the priority and subordination within the Godhead related to roles and functions.
Экономический или функциональный взгляд на Троицу подчеркивает различия в роли или подчинение по действиям, которые выполняет Троица.
So the third point, we could say it this way. The economic Trinity has to do with what the persons of the Trinity do and not who they are.
Можно сказать по этому пункту, что экономический взгляд подчеркивает не то, кем являются личности Троицы, а подчеркивает то, что они делают.
So when we're speaking of the essence of God at and the three members of the Trinity as representing the essence of God.
Когда мы говорим о сущности Бога и о том, что каждая из трех лиц Троицы обладает той же сущностью.
We're speaking of the ontological Trinity, and we say that they are exactly equal.
Мы при этом утверждаем онтологическую Троицу, а они в этом отношении полностью равноправны.
But when we speak of the roles that they play in redemptive history,
но когда мы говорим о роли, которую они выполняют в истории искупления,
we see that there is a certain order in the Trinity, and that's the economic Trinity.
Мы видим, что есть внутри Троицы какой-то определенный порядок или подчинение, и здесь уже имеется в виду экономическое, функциональное понятие Троицы.
And the biblical evidence for this is very, very clear in the ministry of Jesus.
В служении Иисуса мы видим очень ясное библейское учение на эту тему.
Jesus called God the Father His Father.
Иисус называл Бога Отца своим Отцом.
And He said that He came to do what?
И говорил, что пришел что исполнить?
To do the will of his father, to obey his father, right?
Да, исполнить волю отца, то есть быть послушным своему отцу.
So that represents a kind of submission, does it not?
Это говорит о каком-то подчинении, не так ли?
The son, who is of the same essence as the father, submitted to the father's will.
А сын, обладающий той же сущностью, что и отец, он подчиняется воле своего отца.
And then in the upper room, Jesus said that the Father and the Son would send the Spirit.
И в горнице Иисус говорил, что Отец и Сын пошлют Духа.
And the Spirit would come to witness to, would come to bear witness to Christ.
И Дух придет, чтобы свидетельствовать о Христе.
So there we also see a kind of submission to the other members of the Trinity.
Здесь мы тоже видим в каком-то смысле подчинение двум другим членам Троицы.
Paul uses this as an illustration in 1 Corinthians 11 to the an illustration for the relationship of husband and wife.
И в 1 Коринфянам 11:3 Павел приводит это как иллюстрацию для взаимоотношений между мужем и женой.
The wife of the husband is equal to him in the eyes of God.
Жена и муж равны в очах Божьих.
But she has a role in the family that she submits to her husband.
Но у жены есть определенная роль в семье, она должна подчиняться мужу.
And that role does not make her inferior to the man.
И эта роль не говорит, что женщина в чем-то хуже мужчины.
Rather, it simply identifies her God-given function.
Просто показывает, что Бог предназначил ей такую роль.
And by the way, increases the responsibility of the husband to care for and love his wife.
Кстати, ответственность мужа из-за этого возрастает. Он должен теперь любить жену и заботиться о ней.
And to lead her in righteousness.
И делать это, и помогать ей в праведности.
So that brings us to the end of our formulation of the doctrine of the Trinity.
На этом заканчивается формулировка учения Троицы.
Are there any questions?
Есть ли какие-то вопросы?
Можно сказать, что иерархия, неонтологическая параллель, была всегда и будет всегда.
Can you say that this not ontologic but economic hierarchy exists eternally? Was for eternity and will be for
I've gone back and forth on two different positions on that.
Ну, по этому вопросу я то одной точки зрения придерживаюсь, то другой.
I don't think that question. I want to be careful how I say this.
Ну, сейчас я подумаю, как это лучше сформулировать.
That is a question of a very technical nature.
Это очень не узко специфический вопрос.
That is not directly addressed by the scriptures.
И Писание прямо на эту тему не говорит.
I think that the relationship of Father and Son and Spirit in the Trinity is eternal.
На мой взгляд, взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом в Троице вечны.
And I think actually we're going to see that a little bit in our next discussion. We have one theological question we're going to look at with regard to with the Trinity. And
кажется, мы коснемся немножко этого вопроса. В дальнейшем мы будем рассматривать один богословский вопрос по поводу Троицы.
And so my somewhat tentative answer to that question, I think, will be clear when we get to the conclusion of that discussion.
И, наверное, ответ на этот вопрос будет яснее, когда мы закончим это рассмотрение этого следующего вопроса.
Other questions?
Есть еще вопросы?
Everybody here understands the Trinity very well, then.
То есть все уже здесь очень хорошо понимают Троицу.
Нет? Again, let us remember the words of Augustine. If it's easy to explain, it must not be God.
Давайте тогда вспомним слова Августина. Если это легко объяснить, значит это не Бог.
So there is. It is appropriate that our grasp of the Trinity should be difficult.
Так что вполне понятно, что нам полностью уловить все это учение Троицы трудно.
And at the same time, it's essential that we affirm it.
И в то же время очень важно, чтобы мы его придерживались.
A theological question about the Trinity is in your syllabus under A.
Богословские вопросы о Троице и вопрос под пунктом А в конспекте.
What do we mean by generation and procession?
Что подразумевает богослово под термином отечество, или лучше сказать рождение и исхождение?
Christian theology has contained this idea for many years that the Son is generated by the Father and that the Spirit proceeds from the Father.
И часто в богословии есть такие описания, что Сын рожден от Отца, или другими словами, происходит или генерируется Отцом. А Дух исходит от Отца и Сына.
But there have always been, not always, but there have often been people who have questioned the concept of eternal generation and procession.
Но часто были люди, которые ставили под сомнение идеи о рождении Сына и исхождении Духа.
I'm going to offer a definition of these concepts. It's the same idea, but it has a different name when it's applied to the Son and to the Spirit.
Можно сказать, что это та же самая идея, но в отношении к Сыну и в отношении к Духу используются разные названия.
Applied to the Son, it's called eternal generation.
В отношении к Сыну называется это вечным рождением Сына.
Applied to the Spirit, it is eternal procession.
В отношении к Духу называют это вечным исхождением.
I'll just use the term generation to refer to them both sometimes.
Иногда я и то, и другое буду называть вечным рождением или происхождением.
So let's read the definition in the syllabus under number 3.
Давайте прочитаем определение в третьем пункте.
Okay, good. The Father, by nature, eternally makes common His divine essence with the Son and the Spirit.
Отец по природе вечно делится или вечно разделяет свою сущность с Сыном и Духом.
Now, there are a couple of important things to note about the definition to make sure we understand it before we criticize it.
Важно понять правильно это определение, прежде чем мы начнем критиковать его.
First of all, the Son is a form of the divine essence, not a form of the Father.
Прежде всего, надо понимать, что Сын — это форма божественной сущности, но не форма Отца.
And the same thing is true of the Spirit.
То же самое верно в отношении Духа.
The form of the divine essence and not a form of the Father.
Это Дух, это форма божественной сущности, а не форма или состояние Отца.
Okay, a few further explanations, and then we'll look at some biblical evidence, and then we will critique the concept.
Еще несколько пояснений, и потом мы рассмотрим библейские ссылки, и потом начнем возражать против таких идей.
Number 6. There are three qualities of this activity as it is defined in this definition.
Шестой пункт. Три качества этого действия, как они подразумеваются в определении.
First of all, it is a necessary act of the Father. It is a part of His nature.
Во-первых, это необходимое действие Отца, это часть Его природы.
And by necessary here, we don't mean He is being forced to do it, we mean He is not choosing to do it.
Под необходимостью не имеется в виду, что Его кто-то заставил или принудил, но это значит, что Он не по своему, не по выбору это делает.
We're using necessary here in contrast to contingent.
В данном случае необходимость противопоставляется
contingent means something that might or might not happen.
Здесь необходимость противопоставляется какой-то просто возможности или необязательности.
So the Father does this as a part of His nature. It is not something that He chose to do.
То есть, в данном случае, это часть природы Отца, это не то, что Он просто решил сделать.
That's a better way to say it, than contingent.
Наверное, так лучше сказать.
Secondly, it is an eternal act of the Father. It is outside of time and sequence.
Во-вторых, это вечное действие Отца, оно находится вне времени или последовательности.
So does anybody have a hint of what they think I think of this notion so far?
И уже у кого-то есть идеи, намеки на том, какое у меня мнение по этому поводу?
For this concept to hold, it has to be an activity that takes place outside of time.
Для того, чтобы придерживаться таких представлений, нужно, чтобы действие происходило вне времени.
But I'll explain that in a moment.
И позднее немножко поясню.
Third, it is a spiritual, not a physical act of the Father.
В-третьих, это духовное, а не физическое действие Отца.
And so that simply means this is something that takes place in the essence of God and is not a physical activity.
Другими словами, это что-то, относящееся к сущности Бога, а не каким-то физическим действием.
Now, let's look at if this concept is still cloudy in your mind, that's okay. It'll become clear as we look at the biblical passages, and I'll explain some more.
Если эти идеи еще какие-то туманные в вашем представлении, ничего страшного, мы сейчас рассмотрим библейские свидетельства, и, возможно, что-то начнет проясняться.
First of all, we're going to look at several passages that are used to support the idea of eternal generation.
Сначала мы рассмотрим некоторые тексты, которые предлагают как подтверждение идеи о вечном рождении.
First of all, John 8:42.
Во-первых, Иоанна 8:42.
I'm going to read it in English. Because the word choice here is very important, and we'll see how your translation does.
Я буду читать по-английски, потому что выбор слов здесь очень важен, и потом посмотрим, как это в русском переводе.
Now, of course, in this context, Jesus is speaking to a crowd. He is defending himself before those who are antagonistic against him.
Здесь ситуация такая, что Иисус говорит с толпой, которые противоречили ему.
And verse 42, Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on my own initiative, but He sent me."
Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня.
And that verse is often used to say, see, Jesus came out from the Father.
И такой стих называют и говорят, смотрите, здесь Иисус исшел от Отца.
Now turn to John 15:26.
Давайте откроем Иоанна 15:26.
We're in the upper room here. Jesus is speaking to his disciples.
Здесь говорится о горнице. Иисус говорит с учениками.
It's the night before his crucifixion, and he is comforting them with the knowledge that he is going to send a helper to be with them.
Был вечер перед его распятием, и он утешает их, говорит, что придет утешитель.
And in verse 26, he says, "When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, he will testify about me."
Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне.
So you see, in both of these verses, we have language of Jesus coming out from the Father and the Holy Spirit coming out from the Father.
И в том и другом случае мы видим выражение, что Иисус исшел от Отца, в данном случае Дух Святой исходит от Отца.
And so the traditional idea here is that the Father somehow produces the Son and the Spirit.
И традиционное объяснение предлагается, что Отец в каком-то смысле производит и Сына, и Духа.
That He is the ground of their existence.
Что Он — это основание для их существования.
And where this idea is even more prominent is in passages like John 3:16.
И еще более заметна та же самая идея, например, в Иоанна 3:16.
Where it says that God, out of His love, gave His monogenes quios.
Там сказано, что Отец по Своей любви отдал Своего, и по-гречески сказано «monogenes quios».
Which is only begotten Son.
И обычно это переводят «единородный Сын».
Now, I may not speak Russian, and you may not speak English, but we can both look at Greek.
Не могу по-русски, вы не можете по-английски, но мы можем заглянуть в греческий.
The concept of eternal generation says the Father, because He is the Father, begets the Son.
И вот эта идея вечного рождения и как раз объясняет, поскольку Отец — это Отец, то Он рождает Сына.
Otherwise, what does it mean for the Father to be Father?
А иначе, что это значит, что Отец — Он Отец?
So, if you go back to the definition that's in the syllabus,
если вы заглянете в определение в конспекте,
you see that the way this is described is as the Father making common the divine essence with the Son.
Видно, что Отец он сообщает или делится своей сущностью с сыном.
In, we could say the Father shares the divine essence with the Son.
Можно так объяснить, что Отец разделяет свою сущность с Сыном.
But again, that idea of sharing contains the concept of division, which we want to avoid.
Но опять вот такое описание, что он делится, наводит на мысль какого-то разделения между ними, которые мы хотим избежать.
It's not as if the Father breaks off a piece of the divine essence, and that is the Son.
Здесь не в том смысле, чтобы Отец будто бы кусочек от своей божественной природы отделил и отдал его сыну.
The idea is that the Father, in some way, in some mysterious way, begets the Son out of the divine essence.
Но идея, что каким-то таинственным, загадочным образом Бог рождает сына от своей божественной сущности.
But the idea is not that the Son came into existence at some time.
Но при этом не имеется в виду, что был какой-то момент времени, когда Отец родил Сына.
Because remember, this definition assumes that God is outside of time.
Потому что в этом определении подразумевается, что Бог находится вне времени.
And does not have any experience of sequence.
И нет в нем никакого, никакой последовательности, никакого хода событий.
But the, so let's deal with the biblical arguments first. I want to refer to John 8:42 and 15:26 before we go to the board here.
Давайте рассмотрим подробнее библейские свидетельства, прежде чем обсуждать то, что на доске. Иоанна 8:42 и Иоанна 15:26.
Let's go to John 8:42 and use that as the basis for the discussion.
Давайте сначала за основу рассуждения возьмем Иоанна 8:42.
Look at John 8:42.
Посмотрите Иоанна 8:42.
Jesus says, I proceeded forth and have come from God.
Здесь Иисус говорит, я от Бога исшел и пришел.
Now, that verse in its context,
и вот этот стих в своем контексте,
could it mean that the being of God the Son, the person of God the Son, comes forth from the Father. Is that what Jesus is saying?
Может обозначать, что и личность Бога Сына каким-то образом исходит от личности Бога Отца. Об этом ли говорит Иисус здесь?
What is Jesus meaning if that's not what it is?
Если не это, то что другое имеет в виду Иисус?
Мне кажется, об этом мы говорили, то есть личность от личности. Не то, что в сущности они там между собой отделились.
Probably it's not about his essence from God's essence, but he as a person from God as a person receives a gift from.
То, что он послан отцом.
Поэтому the Father sent him.
Good. The Father sent him.
Да, вот, вот хорошо, Отец послал его.
Because look at the next sentence, the next phrase.
Потому что посмотрите следующую фразу.
I have not come on my own initiative.
Я не сам от себя пришел.
It's a statement of his mission, not his essence.
Здесь речь идет о его поручении, а не о его сущности.
So we cannot appeal to John 8:42 to support the idea of eternal generation.
Поэтому мы не можем ссылаться на Иоанна 8:42 для подтверждения идеи вечного рождения.
Because it seems pretty obvious that that's not what Jesus was talking about.
Довольно ясно видно, что Иисус здесь об этом не говорит.
He's talking about where he came from in the sense of who sent him to do what he's doing.
Здесь он говорит, откуда он исшел, в том смысле, кто поручил ему делать то, что он делает.
And we would see a similar thing even more clearly in John
15:26.
Because again, Jesus is using the language of sending on a mission.
Потому что здесь Иисус опять использует выражения, которые говорят послать поручение.
He will send the Spirit to them.
Он пошлет им Духа.
Now, that leaves us with this word, only begotten, or monogamous.
И тогда остается еще вот это одно слово, единородный, monogamous.
The word monogamous has been used And it's translated, at least into English, as only begotten.
Вот это слово обычно переводится как единородный.
Is that what you have as well? Begotten. Okay. It appears that the translation of monogamies as only begotten arose with Jerome's Latin translation.
И, скорее всего, перевод слова «моногенез» как «единородный» опирается на перевод Иеронима на латынь.
Jerome appears to have thought that monogenes arises from the root of monogenes, which is gen.
И кажется, что Иероним при переводе полагал, что корень в слове «моногенез» — это «ген».
Arises from genao.
Это корень взят из слова генао.
And if that's the case, then of course mono means one or only.
И в данном случае вот эта часть mono обозначает один или единственный.
And if the root gen arises from genao, then it would mean only begotten.
И если ген взято из слова генао, то получается значение единородный или единственный рожденный.
And so the reference would be to Christ as the only son that his father produced.
И получается тогда, что это единственный сын, которого произвел отец.
And so in the ancient councils, and particularly with Jerome's translation, the term only begotten was used, and they came up with a doctrine of eternal generation.
И в древних символах веры, и в том числе в переводе Иеронима, было такое представление, и отсюда возникла идея о вечном рождении.
But there is some convincing evidence that monogenes does not come from genao.
Но есть довольно убедительные аргументы, чтобы считать, что моногенез происходит не от генао.
And you can read this in the major Greek lexical sources now.
И сейчас можно уже найти такую информацию в литературе по греческой лингвистике.
Rather, the opinion is that monogenes comes from genos.
Теперь считается, что слово моногенез происходит от слова генос.
And genos does not mean to be generated or produced as an offspring.
Генос не означает рождение или род как потомков.
Rather, genos refers to a category or a kind.
Но генос обозначает род как какую-то категорию или тип, разновидность.
In biology, this word the Latin form of this word is used to refer to a genus, and so you would have genus and species like Homo sapiens.
И как раз вот этим словом и по латыни, даже в русской терминологии используется биологическое название. Есть разные виды, а виды объединяются в роды. То есть вот эти роды как раз отсюда заимствованы.
So if monogenes comes from genos, then what it means is the only one of its kind.
Например, такое объяснение, как Homo sapiens, то есть Homo — это род, sapiens — это вид. И в таком случае слово моногенез обозначает единственный в своем роде.
So many translations in the last, particularly the last 50 years or so, translates monogenes as one and only.
Поэтому переводы, многие переводы, особенно за последние 50 лет, переводят слово моногенез как единственный или единственный в своем роде.
And so in most English translations now you see John 3:16 says, for God loved the world in such a way that he gave his one and only son.
И поэтому в английских переводах, например, Иоанна 3:16, вместо фразы «Бог послал своего единородного сына», говорится, что Бог послал единственного сына.
So in, if you look at the few cases of monogenes as it's used to refer to Christ in the New Testament,
если рассмотреть несколько случаев, когда используется слово моногенез в Новом Завете по отношению к Христу,
the translation one and only works fairly well in most cases.
То в большинстве случаев действительно хорошо подходит такой перевод единственный.
There's one case where it doesn't work quite as well.
Но в одном случае не так это хорошо получается.
And that's in John 1:8.
Это Иоанна 1:18.
Which says, no one has seen God at any time.
Здесь сказано, Бога не видел никто никогда.
The monogenes theos, who is in the bosom of the Father, he has explained it.
И в греческом тексте стоит моногенез теос, сущий в небе, отчим он явил.
Son, begotten son. Sure. And there is a textual variant in John 1:18. Some manuscripts say monogenes huios, and some say monogenes theos.
И вот здесь в Иоанна 1:18 есть разночтение в разных рукописях. Присутствует либо моногенез теос, либо моногенез хуйос.
And that's why I read it in English, because I knew that my English translation is based on a text that says monogenez theos.
И поэтому по-английски, когда я читаю, я знаю, что этот перевод основан на рукописях с фразой моногенез теос.
Now there is some debate about it, but most textual experts agree that the text was probably monogenez theos.
Хотя есть некоторые разногласия, но большинство специалистов считает, что в оригинальном тексте стояла моногенез теос.
But even if it's only begotten son, the question is, what does monogenes mean?
Но даже если там стояло слово сын, то возникает вопрос, а что в данном случае означает моногенез?
Does it make sense to say the one and only God who is in the bosom of the Father?
Можно ли считать, что это единственный Бог, сущий в недре Отчим?
This is a difficult question. I think that would be acceptable because in this context he's obviously referring to Jesus Christ.
И я думаю, можно это вполне здесь понять, потому что по контексту речь идет об Иисусе Христе.
And so I think we could live with the one and only God who is in the bosom of the Father.
Поэтому можно вполне принять такую формулировку, как единственный Бог, сущий в недре Отчим.
But there are some who say that this verse shows us that monogenes must have something to do with begottenness.
Но некоторые утверждают, что в данном стихе все-таки слово моногенез должно обозначать в каком-то смысле рождение.
So, again, this is not going to radically change your theology.
И, конечно, богословие ваше от этого не претерпит каких-то радикальных изменений.
I think that the best understanding of monogenes is one and only.
Но я считаю, что лучшее понимание понятия моногенез это единственный в своем роде.
And I think there's good lexical evidence and good linguistic evidence that that is the case.
Есть хорошие лексические и лингвистические основания считать, что это действительно так.
But there are also good theological reasons.
Но кроме того, есть хорошие богословские основания.
What does it mean for God to produce God?
Что это значит, что Бог производит или порождает Бога?
That it seems to be saying that the Father is the one who produces God the Son.
И получается тогда, что Отец это тот, кто производит Бога Сына.
Or that the Father is somehow the ground of the Son's existence.
Каким-то образом получается, что Отец это основание для существования Сына.
And that would be ontological subordination.
А это уже получается онтологическое подчинение.
Because the Son would be dependent for his existence on the Father.
Получается, что существование Сына зависит от Отца.
And the Spirit likewise.
Ну и также Духа.
And I find that to be out of out of sync with the overall biblical theme of the equality of the persons of the Trinity.
И мне представляется, что это не соответствует библейскому описанию равенства личности в Троице.
Let's begin our discussion of what is really the last major section of our syllabus.
Давайте перейдем к следующему большому последнему разделу.
And that is the relationship of God to the universe.
Взаимодействие Бога со Вселенной.
Now, by God's relationship to the universe, we mean God's relationship to everything that is created as a whole.
Под взаимодействием Бога со Вселенной мы имеем в виду отношение Бога со всем, что сотворено в целом.
What is God's relationship to all that is not God?
В каком отношении находится Бог со всем тем, что не есть Бог?
That is to all that He has created.
То есть ко всему, что Он сотворил.
In this section, we're going to take an essentially chronological approach to God's relationship with the universe.
И в этом разделе мы будем придерживаться в основном хронологического подхода для описания взаимодействия Бога со Вселенной.
God's relationship to the universe before He created it.
Это включает отношение Бога со Вселенной прежде сотворения Вселенной.
And then as its creator and as its sustainer.
Потом при сотворении и при поддержании этой Вселенной.
And then arising out of that, we will have our discussion of the problem of evil.
И из этого потом уже будет проистекать вопрос проблемы зла.
It seems appropriate for us to set this discussion against the background of the theme of Scripture that says God is the King.
Мне кажется, уместно будет это рассуждение проводить на фоне, который показан в Писании, что Бог — это Царь.
Look at Psalm 115.
Давайте откроем Псалом 114.
Arbitrarily and capriciously.
Если это относится к какому-то монарху, то кажется, что он по своему произволу капризно, вот что захочется ему, вот он и сделает.
That he does things for no good reason other than that he just feels like it.
Что у него на действия свои нет никакого основания, кроме того, что ему так захотелось.
But that is very clearly not what is meant when the Bible speaks of God in this way.
Но совершенно ясно, что в отношении к Богу это не так, когда Библия дает ему подобное описание.
In the context here, in Psalm 115, the psalmist is contrasting the true God with false gods.
По контексту 113-го псалма здесь идет противопоставление истинного Бога и ложных богов.
The point of contrast here is that idols have mouths, but they cannot speak.
Дальше он говорит про то, что идолы имеют уста, но не говорят.
They have eyes, but they cannot see.
Есть глаза, но они не видят.
Ears, but they cannot hear.
Есть у них уши, но не слышат.
And so forth.
И так далее.
The point is, our God is alive. He is in the heavens, and He is actively reigning over His universe.
Главная мысль, что наш Бог живой, Он на небесах, и Он действительно управляет всей Вселенной.
But idols are dead things. They look like they have physical features, but they can't do anything.
А идолы мертвы, то есть они выглядят, как будто у них есть черты лица и так далее, но на самом деле они ничего не могут делать.
Our discussion of God's relationship to the universe has to be understood as the relationship of a king to his kingdom.
И когда мы рассматриваем взаимодействие Бога со Вселенной, мы должны воспринимать это как взаимодействие царя со своим царством.
But as I will be careful to remind you this afternoon as we discuss this, God is a good king, a perfectly holy king.
Но прежде чем мы начнем это обсуждать, я хочу напомнить, что Бог это хороший царь, праведный царь.
And all that he does out of pure righteousness and wisdom.
Это совершенный царь, который все делает абсолютно праведно и мудро.
To another question that will that is related to the eternal plan of God.
И рассмотрим некоторые вопросы, связанные с вечным планом Божьим.
Under theological questions, the first question is, how does God's plan relate to human responsibility?
Здесь под третьим пунктом богословские вопросы, и первый из них, как взаимосвязаны Божий план и человеческая ответственность?
It's important for us to remember that God's sovereign knowledge of the universe is not laid open to our knowledge.
И мы должны понимать, что Божье суверенное знание о Вселенной не раскрыто для нашего знания.
The decree of God is not addressed to us. It is His plan for the ages.
Божий план, он предназначен не для нас с вами, он предназначен для Вселенной и на все века.
And so We cannot know, again, the details of the universe before they happen. That is God's knowledge.
Мы не можем знать о каких-то подробных событиях во Вселенной до того, как они происходят. Это знание принадлежит Богу.
So, the first point in seeking to answer this question, how does God's decree relate to human responsibility?
Так, первое, что можно сказать в ответ на вопрос, как связано Божье установление человеческой ответственности.
Predestination is not compulsion.
Следующее. Предопределение — это не принуждение.
It is not God forcing people to do things against their will.
Это не значит, что Бог заставляет людей действовать против их воли.
Rather, number two, man makes decisions without being coerced.
Но второе, надо отметить, человек принимает решение без принуждения.
When we act, we are doing what we want to do.
Когда мы действуем, мы делаем то, что хотим.
Therefore, number three, man is always responsible for what he does.
Поэтому третье, человек всегда ответственен за свои поступки.
God created us as moral agents with a will.
Бог сотворил нас как нравственных существ, обладающих волей.
And we are responsible for the things that we choose to do.
Мы несем ответственность за то, что мы решили делать.
Number four.
Четвертое.
Predestination means to render certain. It does not imply coercion.
Предопределение значит что это определенно совершится, но оно не означает принуждение.
Remember, the decree is that plan or decree by which God has rendered certain the events of the universe.
И, как вы помните, Божье установление — это план Божий, решение, по которому определенно совершится все события во Вселенной.
And as I've said already, it does not mean that God or anyone else is coercing moral agents to do anything.
Но, как я уже упоминал, это не означает, что Бог или кто-то другой принуждает нравственных существ выполнять что-то, чего они сами не хотят.
Number five, the Bible always maintains a distinction between certainty and compulsion.
И пятое, Библия проводит богословское разграничение между определенностью и принуждением.
On the one hand, God is certain of what is going to happen.
С одной стороны, Бог определенно утверждает, что произойдет.
And on the other hand, human beings are always doing what they want to do without coercion.
С другой стороны, люди постоянно делают то, что они хотят, без принуждения.
So the fact that God knows ahead of time does not mean that people are not responsible for what they do because they're being forced to do something they don't want to do.
То, что Бог знает заранее о происходящих событиях, не снимает с людей ответственность, потому что они не под принуждением делают то, что они действительно делают.
And then the last point, and this is sometimes forgotten in this discussion, all human effort and other means are included in the decree.
И последний пункт здесь, который иногда забывают упомянуть, все человеческие усилия и все другие средства, они входят в Божий замысел.
And that includes all means, including prayer.
И другими словами, все средства, такие как и молитва, туда входят.
This is why we can pray to a sovereign God, and we know that He will answer our prayers.
Именно поэтому мы вполне можем молиться суверенному Богу и быть уверены, что Он ответит на молитву.
This is a good place to talk about the idea of secondary causation.
Вот здесь как раз удобный момент, чтобы поговорить о вторичной. О второстепенной причинности сейчас мы уточним.
We could go to Acts 2:23 to see an analogy of this.
Мы можем опять Деяния 2:23 рассмотреть как один из примеров или аналогию этого.
In Acts 2:23 we have the Jews who desire to kill Jesus.
Мы видим в Деянии 2:23 иудеев, которые хотят убить Иисуса.
And we see the Romans who actually execute Jesus.
И мы видим римляне, которые действительно казнили Иисуса.
So in order to accomplish the event of the crucifixion,
для того, чтобы произошли события при распятии,
the Jews are acting through the Romans.
Иудеи действовали через римлян или при
помощи римлян. Now that is an analogy that does not portray exactly the idea of how God brings about things in the universe.
Ну, эта аналогия не точно описывает, как Бог совершает какие-то события во Вселенной.
But if you think about any significant event in your life,
но если вы подумаете о каком-то значительном событии в вашей жизни,
say, for example, if you're married, your wedding day.
Ну, например, если вы женаты, то день свадьбы.
Your wedding day is an event that is the result of many different interrelated independent causes.
И можно сказать, что вот этот день свадьбы это результат взаимодействия многих разнообразных связанных или не связанных причин.
You met the lady who would become your wife at some point.
Когда-то вы встретили ту женщину, которая теперь становится вашей женой.
And you developed an interest in her.
У вас появился интерес к ней.
And she, at some point, developed an interest in you as well.
И у нее также когда-то появился интерес к вам.
And there were forces that were at play in the development of those interests.
И в развитии вот этого взаимного интереса были какие-то различные силы и факторы.
You were attracted to something in her, she was attracted to something in you, and there were others who may have been encouraging you along the way.
Что-то в ней вас привлекало, что-то в вас привлекало ее, может быть, там другие люди какое-то участие принимали и побуждали вас к чему-то.
Perhaps you had family members who were praying for you to find a wife.
Возможно, члены семьи молились за то, чтобы у вас была жена.
Perhaps some wise relative or friend actually set up the introduction between you and this lady.
Может быть, кто-то из родственников или друзей жены вот специально так все построил, чтобы вы с ней познакомились.
And all the way through your relationship, there were forces at play, and you were deciding whether this was the person you wanted to spend the rest of your life with.
И на протяжении ваших взаимоотношений были какие-то разные факторы, вы как-то размышляли, стоит связывать с этим человеком всю жизнь или нет.
So the fact that you are now married to this lady tells us that it was a part of God's foreknowledge and His eternal plan for the universe that you would be married to this lady.
Но тот факт, что вы теперь женитесь на этой женщине, говорит нам, что Божий замысел входило учитывать все вот эти разные факторы и в конце концов, чтобы вы действительно женились на ней.
And so we would say that God's eternal knowledge or His eternal decree is the primary cause of your wedding.
И можно сказать так, что Божье предвечное знание или его установление, что вы вступите в этот брак, было первичной причиной этого брака.
It's these dozens of other forces at play directly in your life that are the secondary causes of your wedding.
И в то же время десятки разных причин и факторов, которые повлияли на ваше решение вступить в брак, были вторичными причинами этого события.
And it's the secondary causes that actually bring about that event.
И, по сути дела, именно вторичные причины послужили к совершению этого события.
So, all human effort and other means or secondary causes are included in the decree of God.
И все вторичные причины, то есть все факторы из жизни людей, отношений людей, все это включено в Божий замысел.
And that's what we mean when we say the decree of God is comprehensive or universal.
И об этом мы как раз и говорим, утверждая, что Божий план, он исчерпывающий или полный.
То есть мы говорим, что полностью все в жизни человека предопределено Богом.
So, by this we say that all circumstances and events in human life are predestined by God.
Yes.
Да.
Но вот когда мы говорим о таких положительных вещах, как вот сейчас пример там был, это все понятно, вопрос нет. А когда есть такие отрицательные моменты, то есть вот когда человек падает в каком-то грехе, то есть это разрушает его жизнь, тогда то есть мы говорим, что это все было предопределено Богом.
There is no problem with this when we refer to something good in our life. Like this example, but if it is something bad, sin, fall, destruction of life, then is it also predestined by God?
The answer, again, with Acts 2.23 as an example, the answer is yes.
Если мы за пример берем опять Деяния 2.23, то надо ответить да.
And that's a problem, isn't it?
И действительно в этом есть какая-то проблема, не так ли?
That's what we call the problem of evil.
Вот эту проблему и называют проблема зла.
And every Christian theology has a problem of evil.
И в каждом изложении христианского богословия возникает эта проблема зла.
And no other version of the problem of evil is any better than this one.
И нет никакой формулировки или постановки проблемы зла лучше, чем вот это.
Because in every truly Christian theology, God is able, at least, able to prevent evil, but He doesn't for some reason.
Вот какая формулировка. При любой хорошей при любом хорошем изложении христианского богословия становится ясно, что Бог мог бы предотвратить все зло, но по какой-то причине он этого не сделал.
Whether I say that God predestined it, or whether I say he simply knew that it was going to happen, either way, he could prevent it, but he doesn't.
В любом случае, скажу ли я, что он предопределил все эти события, или просто он знал их заранее, и так, и иначе получается, что он мог бы все это предотвратить, но почему-то этого не сделал.
And well, you know, again, we'll talk more about the problem of evil as we go.
О проблеме зла мы немного позже поговорим подробнее.
Now, what I've been describing so far is often attacked as fatalism rather than a decree of a wise and holy God. Rather, they say this is fatalism.
И часто люди возражают, нападают на идею о Божьем установлении как на как фатализм, то есть вместо установления мудрого и праведного Бога считают, что это просто какая-то судьба.
So how is the decree of God different from fatalism?
Так в чем же учение о Божьем установлении отличается от фатализма?
Fatalism is the outlook, particularly in some Eastern religions, that says, "Hey, whatever's going to happen is going to happen. I have no control of it, and it makes no sense, but I have to live with it."
Фатализм – это идея, распространена в некоторых восточных религиях, и по сути представляет такое рассуждение. Ну, чему суждено быть, тому суждено, оно произойдет так или иначе, и никакого контроля над этим я не имею.
But to see God as in control of history in the sense of decreeing the universe is not to see a Christian form of fatalism.
Но когда считается, что Бог руководит всеми событиями во Вселенной, это вовсе не значит, что здесь у нас христианский фатализм.
And I'll give you four points on this, in this regard.
И здесь я назову вам четыре подпункта.
First of all, fatalism has no end result in view.
Во-первых, у фатализма нет никакой окончательной цели.
It doesn't have any sense of purposefulness to it.
У фатализма нет никакого смысла или никакого значения целенаправленности.
Rather, all along we've been emphasizing that history occurs according to the wise and holy character of God.
А мы постоянно подчеркиваем, что все события истории происходят согласно плану мудрого и святого Бога.
Particularly in the sense that it works toward His eternal purposes.
В частности, в том смысле, что это содействует исполнению Его вечного замысла.
So fatalism has no end result in mind.
Итак, у фатализма нет никакой окончательной цели.
Also, a distinction with fatalism is that fatalism has is controlled by unintelligent forces.
Далее, при фатализме считается, что все находится под контролем неразумных сил.
It is an impersonal force in the universe.
Считается, что во Вселенной есть какая-то безличная сила.
Or in other versions, it's controlled by a capricious God, as perhaps in the case of Islam.
В некоторых других случаях считается, что все находится под контролем какого-то капризного, непредсказуемого божества. Возможно, в исламе такое представление.
The third point, fatalism has no place for free acts and causes.
В-третьих, при фатализме не оставляют никакого места для свободы выбора или причины.
Fatalism does not acknowledge that people are acting according to their desires. They're doing what they want to do.
При фатализме отрицается, что люди действуют в соответствии со своей волей. Они что хотят, то и делают.
And flattens out the idea of causation, such that whatever happens is just simply being done by God, and it's just happening.
И они отрицают вот такую причинность, потому что считают, ну это все произошло, потому что оно должно было произойти, как будто Бог сам взял и все сделал.
And then finally, fatalism has no moral distinctions behind it.
И в-четвертых, последнее, у фатализма нет нравственных предпосылок.
It does not acknowledge that there is a standard of righteousness by which the events of the universe are judged.
Они при такой точке зрения не считают, что есть нравственные стандарты, по которым будут судить все события во Вселенной.
And so it's certainly not free of problems or difficulties, but the decree of God is not a Christian form of fatalism.
Конечно, представление о Божьем установлении содержит какие-то трудности или проблемы, но это ни в коем случае не христианская форма фатализма.
So, the last section here, the last question about the decree of God is how should we teach the doctrine of the divine decree?
И последний вопрос. В связи с Божьим установлением, как нам следует преподавать учение о Божьих установлениях?
And I've gotten this from a theologian named A.H. Strong.
И я взял эти пункты из богослова A.H. Strong.
And this was a man who believed in the decree of God as I've explained it, and was had a very pastoral sense of how we should shepherd people in this doctrine.
Он как раз по этому вопросу придерживался такой же точки зрения, и у него видна пасторская забота по поводу того, как это надо преподавать.
And he said these three things.
И вот какие три момента он отметил.
First of all, avoid exaggeration, obnoxious statements, and theological snobbery.
Он говорит, избегайте преувеличений, отталкивающих утверждений и богословской напыщенности.
We must, again, we become like the one we worship.
И опять мы становимся такими, как похожи на того, кому поклоняемся.
And as we teach the sovereignty of God, we must teach about the God who is the King, that He is the holy and wise and loving Lord of the universe.
И когда мы говорим о Божьем всевластии, мы должны помнить, что Он Царь, Он Святой, Мудрый и Любящий Царь всей Вселенной.
And at the same time, we must show ourselves humble and teachable about these difficult and mysterious truths of God.
И при том мы должны проявить себя, проявить смирение и готовность учиться и получать наставления по вот этому трудному богословскому вопросу.
Secondly, we must emphasize, as we teach and preach, that the decree is not grounded in arbitrary will, but in infinite wisdom.
И также, когда мы говорим или проповедуем о Божьих установлениях, мы должны подчеркивать, что они основаны не на произвольном волеизъявлении, а на бесконечной мудрости.
And again, when we encounter circumstances of life that are difficult, we must say, I don't know why this has happened, but I know that God is good and God is wise.
И опять скажу, что когда мы сталкиваемся с какими-то трудными ситуациями в жизни, которые вызывают у нас недоумение, мы вправе сказать или должны говорить, что я не знаю, почему это происходит, но я знаю, что Бог мудрый и благой.
And that brings us to the third point.
И это подводит нас к третьему пункту.
We must apply the truth to encourage the believer and to admonish the unbeliever.
Мы должны применять эту истину для ободрения верующего и для увещания неверующего.
As we encourage the believer about God's lordship in the world, we must encourage them that God is good and God is wise and God is at work in your life.
Когда мы эту истину применяем к верующим, мы должны ободрять их и говорить, что Господь властвует над всей жизнью, и Он благой, Он святой, и все это Он действует. Все это он делает для вашего блага.
And that nothing that is happening in your life is outside the control of God.
И нет в вашей жизни ничего такого, что находилось бы за пределами Божьего контроля.
And on the other hand, we need to use the truth of God's sovereignty to admonish the unbeliever.
И с другой стороны, мы можем использовать эту же истину о Божьем всевластии для увещания.
They must also be challenged with the lordship of God in the universe. By saying that God is holy and He is righteous and they are accountable to Him.
Также можно их обличать или призывать на основании господства Бога во всей вселенной. Можно можно говорить им, что Бог святой и праведный, и они дадут ему отчет.
And they also must be admonished that they cannot escape the lordship of God.
Также надо увещать их в том, что они не смогут никак укрыться или избежать этого господства Божьего.
As I have taught on this topic for the last couple of years, I have reduced my use of the word sovereignty, and I am now focusing more on the word lordship, because I think that encompasses more of what is the truth of this matter.
И за несколько последних лет, когда я преподаю эту тему, я стараюсь все меньше использовать слово суверенность и все больше использовать слово господство, потому что оно больше охватывает и вполне охватывает этот вопрос.
When we use the word sovereignty, we tend to, whether we realize it or not, we tend to be emphasizing the control of God apart from the character of God.
Когда мы используем слово суверенность, то сознательно или бессознательно, но мы каким-то образом преувеличиваем Божий контроль и как-то делаем это отдельно от Божьего характера.
But we must never divorce the power of God from the character of God and the wisdom of God.
Но мы никогда не должны разлучать понятие о Божьей силе и понятие о Божьем характере, Его мудрости.
I'm gonna close out this section. I'll allow questions in a moment, but I'm gonna close out this section by reading Psalm 33.
И под конец я хочу прочитать Псалом 33. Псалом 32, 6 стих, с 6 по 11 стихи. После этого будет у нас время для вопросов. Давайте прочитаем. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все войство их. Он собрал будто груды морские воды и положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот.
This passage encompasses so much of the doctrine of the sovereignty of God.
Этот текст охватывает так много того, что относится к учению о всевластии Бога.
It begins with creation. God spoke the universe into existence.
Сначала говорится о творении. Он словом Господа сотворено все.
In verse 7, he emphasizes God's control over the universe.
В 7 стихе подчеркивается контроль Бога над вселенной.
He is in control of the waters of the sea, and he expresses that poetically.
Здесь поэтически выражено, что Бог распоряжается всеми морскими водами.
In verse 8, we see the response that is due to God because of this, and that is to fear Him.
В 8 стихе мы видим ответ на такие действия Бога, и это страх перед Господом.
And to stand in awe of Him.
И трепет перед Ним.
And then in verses 10 and 11, He focuses on God's relationship, God's sovereign relationship to human beings.
И в 10-11 стихах внимание сосредоточено на отношении Бога или взаимоотношении Бога с людьми.
He nullifies the council of the nations.
Он разрушает советы язычников.
And then verse 11, the council of the Lord stands forever.
А в 11 стихе совет же Господень стоит вовек.
The plans of His heart from generation to generation.
Помышления сердца Его в род и род.
So God has created the universe, He's in control of it, and it is proceeding according to His counsel.
Итак, Бог сотворил вселенную, Он поддерживает вселенную, или она у Него под контролем, и все в ней происходит согласно Его совету.
Questions about the decree of God.
Какие есть вопросы о Божьем установлении?
Okay, let us turn the page then to creation.
Давайте тогда двинемся дальше к сотворению.
Again, we're looking at God's relationship to the universe, and we started with His plan for it, and now we turn the page to the beginning of His enactment of His plan.
Так мы рассматривали взаимоотношения Бога со Вселенной, и сначала рассмотрели Божий замысел для Вселенной, и теперь мы переходим к следующему вопросу, само сотворение или осуществление вот этого замысла.
Now, the version of as we saw in Psalm 33, God created the universe by speaking.
И как мы видели в 32-м псалме, что Вселенная сотворена Словом Господа.
This is sometimes called fiat creationism.
Иногда это называют фиатный креационизм.
Fiat is simply the Latin word for let there be.
И слово fiat по-латыни означает «да будет».
So, creation by fiat is creation by command.
То есть фиатное сотворение это сотворение по повелению.
So creation means
с помощью повеления.
Creation is the idea that God, by a direct act, brought into being virtually instantaneously everything that is.
Итак, это означает, что Бог прямым действием практически моментально сотворил все, что существует.
Now, let's look at that definition piece by piece.
Давайте рассмотрим это определение по частям.
God created by a direct act.
Бог сотворил это прямым действием.
He did not create through a secondary process, such as evolution.
То есть Бог не сотворил это через какие-то второстепенные процессы, к примеру, через эволюцию.
He created it directly himself.
Он напрямую лично это сотворил.
And let me say this, in my discussion of creation, I'm assuming, and I'm not going to cover this in the syllabus, I'm assuming a literal understanding of Genesis 1 and 2.
И здесь, когда мы говорим о сотворении, я предполагаю буквальное толкование первой и второй главы Бытия, хотя подробно это в конспекте не рассматривается.
That the Genesis 1 narrative is intended to be taken as the story of creation.
Что первая глава Бытия задумана как буквальное описание и повествование о сотворении.
Secondly, the definition is the idea of of instantaneousness.
Дальше в этом определении видим идею о моментальности.
God created by a direct act, and that direct act took place instantaneously.
Это было прямое действие Бога, и это действие произошло моментально.
So God spoke, and it happened.
В том смысле, что Бог сказал, и произошло.
It's not that God spoke, and then over a period of 150 million years, it happened.
Не так, что Бог сказал, и потом на протяжении 150 миллионов лет это там как-то происходило.
And then the last point in the definition of syllabus is that God's creation was comprehensive. He brought into being everything that is.
И последняя часть определения подчеркивает всеохватность этого творения. То есть Бог сотворил все, что существует.
Now, outline the theology of creation.
Давайте рассмотрим план богословия сотворения.
First of all, creation was the work of the triune God.
Прежде всего, творение это дело триединого Бога.
All three members of the Trinity were involved in creation.
В творении участвовали все три личности Троицы.
1 Corinthians 8:6 shows us that God the Father was the originator of creation.
В 1 Коринфянам 8:6 видно, что Бог Отец.
And that's point one here. God the Father was the originator.
Первый пункт Бог Отец от Бога Отца происходит творение.
And the important phrase is there that there is but one God, the Father, from whom are all things.
Здесь важная фраза: у нас один Бог Отец, из которого все.
So in that sense, God the Father is the originator, or He is the source of all things.
В этом смысле можно сказать, что Бог Отец источник всего, от него все происходит.
And then that same verse goes on to speak of the Lord Jesus Christ as the one by whom are all things.
В том же стихе дальше сказано, что Господь Иисус Христос – тот, которым все.
And that leads us to the second point. God the Son was the mediator.
Это второй пункт у нас здесь, что Бог Сын – это посредник.
We see the same idea in John 1:3.
Такая же идея видна в Иоанна 1:3.
All things came into being through Him.
Все через Него начало быть.
God the Son was the mediator in creation. God the Father was the source. God the Son is the mediator.
Итак, Бог Отец – это источник творения, и Бог Сын – это посредник творения.
And in some sense, all things came into being through the activity of God the Son.
И в некотором смысле все творение произошло через действие Бога Сына.
And then third, God the Spirit was the executor, the one who carried it out.
В-третьих, Бог Дух Святой – это исполнитель.
And we see this a very interesting statement in Genesis 1:2.
И в Бытие 1:2 мы видим очень интересное высказывание.
God created the heavens and the earth, and verse 2 says that the earth was unformed and unfilled.
Бог сотворил небо и землю, во втором стихе сказано: земля же была безвидна и пуста.
And it says that darkness was over the surface of the deep.
И дальше: и тьма над бездной.
And then it says the Spirit of God was moving over the surface of the waters.
И в конце сказано, и Дух Божий носился над водой.
Now the moving there is a verb in Hebrew that is used to refer to a bird brooding over her nest.
И вот это слово носился по-еврейски описывает птицу, которая носится над своим гнездом.
So it's not, we should not picture here something impersonal like a wind blowing across the water.
То есть здесь не следует представлять что-то безличное, как будто ветер дул.
But rather the Spirit of God at work over the waters.
Но так скорее образ, что Дух Божий действовал там, совершал какой-то труд над водой.
Particularly in a caring and particularly in a caring sense.
И в каком-то смысле это была его забота, подобно как птица над гнездом.
So creation was the work of the triune God.
Итак, творение – это дело триединого Бога.
Second, creation was done freely as a result of God's wisdom and will.
Далее, сотворение было совершено без принуждения, как результат Божьей мудрости и желания.
And for His own glory.
Для Его собственной славы.
We won't read through all of the examples here, but these examples develop from different perspectives and different passages the clear idea that God created for His own glory.
Мы не будем читать эти примеры, которые здесь приведены, они в разных ситуациях и под разными углами зрения показывают, что Бог сотворил все для своей славы.
He did this to put on display His divine character, His wisdom, and His creativity.
Он сделал это для того, чтобы Его мудрость, Его величие, Его творческая способность была явлена.
And again, creation had a purpose. These passages talk about how the purpose of creation was to glorify its creator.
Кроме того, из этих текстов видно, что цель творения прославлять Творца, то есть творение преследует определенную цель.
Third, in our theology of creation, creation is distinct from God, yet always dependent on God.
Третий пункт: творение отделено от Бога, но всегда зависит от Бога.
And this is the pervasive principle in all of theology that God is transcendent and God is immanent.
Это принцип, который во многих сферах богословия применяется. Бог трансцендентен и Бог имманентен.
So on the one hand, God is transcendent in that He is greater than His creation.
С одной стороны, Бог трансцендентен, то есть Он превыше своего творения.
And He is separate from it.
Он отделен от него.
But He is, on the other hand, He is also immanent. That would be number two.
И второй пункт здесь, с другой стороны, Бог имманентен.
And that means He is present in His creation, and He maintains a relationship with it.
Это означает, что Он присутствует в своем творении и участвует в творении или взаимодействует с творением.
And again, I'm drawn back to the analogy of a builder who designs and builds a house and then moves in to live in it.
И опять можно привести иллюстрацию строителя, который спланировал дом, построил его и потом поселился в нем.
So creation is distinct from God because there was a time when creation did not exist, but God did.
Творение отличается от Бога, потому что было время, когда творения не было, а Бог был всегда.
And yet, God maintains a relationship with creation in that He sustains it and is involved with it.
Тем не менее, Бог имеет близкие взаимоотношения с творением в том смысле, что Он участвует в его жизни и поддерживает его.
And then point D. God created the universe at a definite point.
Дальше пункт D. Бог сотворил Вселенную в определенный момент.
There was a moment in time when God created.
Был такой момент времени, когда Бог все сотворил.
It wasn't something that, again, gradually came into existence.
Не так, что постепенно как-то все появлялось.
There was a before creation and there was an after creation.
Есть то, что до творения и то, что после момента творения.
And that part, that simple point is critical to the biblical worldview.
И вот это простое утверждение очень важно для библейского мировоззрения.
Question so far.
Есть вопросы на этот момент?
Okay, point E.
Итак, пункт Е.
The heavens, I'm sorry, God's creation was an instantaneous creation out of nothing.
Божье творение было мгновенным действием, сотворением из ничего.
The Latin phrase ex nihilo is used refer to creation out of nothing.
И обычно для описания сотворения из ничего используют латинскую фразу ex nihilo.
And we see this implication in the Genesis record itself.
И мы видим, что это подразумевается в самом рассказе в Бытие.
When we have this repeated formula, let there be, and it was so.
Когда постоянно повторяется высказывание да будет, и потом и стало так.
So on each day of creation, God is creating by command, and He says, let there be something, and then the author of Genesis describes how it came about, and then He says, and it was so.
И обычно там идет такое повествование. Бог говорит, да будет вот то-то и то-то, и автор Бытие потом описывает, что там происходит, и говорит, и стало так.
Plus, we have these other passages in Psalm 33 we've already looked at that says that the heavens were created by the word of God.
И есть другие места Писания, например, мы видели Псалом 32, там сказано, что словом Господа сотворены небеса.
And Hebrews 11:3 makes the important point that everything that is seen was not made out of things which are visible.
И также Евреям 11:3 важное утверждение, что из невидимого произошло видимое.
So the material universe did not arise from previous matter.
То есть материальная вселенная произошла не от какой-то предшествующей материальной проявления.
So God created by command when there was nothing and something came into being.
Бог сотворил через прямое повеление и при этом нечто произошло из ничего.
And now to speak directly of the creation of human beings, point F says God directly created Adam and Eve.
Если говорить прямо о сотворении людей, то пункт F Бог непосредственно сотворил Адама и Еву.
Adam and Eve clearly, according to the Genesis 1 and 2 account, did not come into existence through a long period of slow mutation, but rather God made them directly.
Повествование первой и второй главы Бытия показывает, что Адам и Ева произошли не через долгий ряд каких-то мутаций, но Бог непосредственно сотворил их.
Particularly with reference to the creation of the human race, it is very difficult to reconcile an evolutionary worldview with what the Bible says in Genesis 1 and 2.
В частности, что касается сотворения человека, то очень тяжело примирить точку зрения эволюционистов с изложением событий Библии.
Okay, let's continue with our discussion of creation.
Так, давайте продолжим рассуждать о творении.
We're working our way through our section entitled Theology of Creation.
Мы сейчас рассматриваем раздел, который называется Богословие креационизма или Богословие творения.
And we are developing theological statements about creation.
И мы формулировали богословские утверждения о творении.
That reflect the biblical theme of God as creator,
которые выражали бы библейскую тему о том, что Бог творец.
And we're also, and we're doing this with an eye toward the debate on origins, like evolution.
И также мы при этом помним, что ведутся споры, например, по вопросам эволюции.
So far, we have seen the Bible clearly presents God as the creator of the universe.
Итак, мы видим, что в Библии ясно сказано, что Бог творит Вселенной.
That God is involved with the universe.
Что Бог принимает участие в жизни Вселенной.
That God brought the universe into existence at a definite point in time.
Что в определенный момент времени Бог сотворил Вселенную.
And that when God created, it was ex nihilo, it was out of nothing.
И при сотворении Вселенная была сотворена из ничего, ex nihilo.
So when God created, He spoke, and what He spoke came into being.
И когда Бог творил, Он говорил, и в результате Его слов это становилось, появлялось.
And that also is a theme in the Old Testament, that when God speaks or breathes, the breath of God is life.
Также в Ветхом Завете повторяется тема, что когда Бог говорит или о том, что его дыхание, это жизнь.
Such as when He made Adam, He breathed into his nostrils the breath of life.
Например, сотворив Адама, Бог вдохнул в ноздри его дыхание жизни.
It is, I believe, Psalm 103 that says that it is the Psalm 104 says the breath of God gives creatures life.
Кажется, в 103-м псалме говорится, что от дыхания Божьего творение получает жизнь.
And then in the New Testament we have 1 Timothy 3:16, which says that the Scriptures are breathed out by God.
И потом в Новом Завете мы видим 1 Тимофею 3:16 высказывание, что все Писание богодухновенно, то есть выдохнуто Богом.
So the Scriptures are the product of the creative living breath of God.
То есть Писание — это результат творческого жизнедающего дыхания Божьего.
So we also saw that God directly created Adam and Eve.
Итак, мы видим дальше, что Бог непосредственно сотворил Адама и Еву.
And the biblical account of their creation is not in any way compatible with the idea of a long process of evolution.
Библейское повествование о сотворении никаким образом невозможно совместить с представлением о длительных периодах в эволюции.
So that brings us to the place where we left off, which is point G.
И мы подошли к тому пункту, на котором вчера остановились, пункт G.
God's creation produced after its kind.
Божье сотворение произвело по своему роду.
This phrase, after its kind, occurs 10 times in Genesis chapter 1.
первой главе Бытия эта фраза «по роду своему» встречается 10 раз.
So it is a key theme of the creation account.
Это одна из ключевых тем в рассказе о сотворении.
Clearly, the creatures that God made produced more of the same kinds of creatures.
И очевидно, что те творения, которых сотворил Бог, они произвели других существ по своему роду.
Even the plants produce after their kind. They produce seeds, and the seeds plant in the ground, and they grow more of the same kind.
И растения в том числе тоже произвели потомство по роду своему, то есть семена от этих деревьев насеялись, и от них произросли подобные деревья.
So, again, this kind of language does not provide any compatibility with the theory of evolution.
И опять, вот такой язык никоим образом не совместим с теорией эволюции.
Because in that theory, eventually, a kind begins to produce a different kind.
Потому что, согласно этой теории, в конечном счете, от одного рода происходит какой-то другой род.
But we have to remember that this biblical account of creation should not be taken as a scientific account.
Но при том мы должны учитывать, что библейское описание творения это не то же самое, что научное описание.
And the kinds that are created in Genesis 1 should not be taken as a technical scientific taxonomy of living organisms.
И когда в первой главе мы читаем породу своему, то мы не можем это приравнивать к какому-то научному делению видов или тому подобное.
Technical system of classification, right?
Мы не можем считать, что это такая научная система классификации организма.
Rather, it is a statement that there are kinds and of creatures and there are boundaries around those kinds, such that within those boundaries the same kind of creature is being produced.
Но единственное можно утверждать, что был какой-то род или разновидность творений, и на этот род были какие-то границы, и в пределах этих границ существа производили себе подобных.
So, for example, a kind might be dogs, and within that kind there are many different kinds of dogs.
Ну, можно предположить, один из родов были собаки, и вот таких собак было много всяких разновидностей.
There's at no point where dogs begin to reproduce giraffes.
Но никаким образом не было того, чтобы собаки производили жираф.
So God's creation produced after its kind, and there was tremendous variety in what God created.
Итак, все, что сотворил Бог, дальше производило породу своему, и было очень большое разнообразие в этом сотворенном Боге.
And because we see these kinds as having genetic boundaries around them, we can safely say that there are no new kinds since creation.
И поскольку мы видим, что вот эти роды связаны с наследственностью, то мы можем считать, что после сотворения новых родов в этом смысле не возникало.
As a matter of fact, there are fewer kinds today than there were then, because because some kinds have become extinct.
И на самом деле сейчас таких родов меньше, чем было тогда, потому что многие из них уже за это время исчезли.
So God created a rich and varied animal and plant kingdom.
Бог сотворил очень обильное, очень многообразное животное и растительное царство.
And he created it to be fruitful and to multiply and to make more of its kind.
И сотворил их таким образом, чтобы они были плодовиты, размножались и по роду своему производили многочисленное потомство.
So again, we see that there is in this area there is no compatibility between the biblical account of creation and the theory of evolution.
И мы видим, что в этом пункте также нет никакого соответствия между библейским описанием и теорией эволюции.
Next point in our theology of creation is H. God's creation was perfect at the end of the creative week.
И следующий пункт H. Божье творение было совершенным в конце недели творения.
At the end of day 6, Genesis 1:31 says, God saw all that he had made, and behold, it was very good.
конце шестого дня, как записано в Бытие 1.31, Бог сказал, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, и день шестой.
And the implication here is he looked over all that he had created for those six days.
Здесь подразумевается, что он посмотрел на все, что за эти шесть дней сотворил.
And he pronounced all of it to be very good.
И объявил, что все это хорошо весьма.
And there is a, I believe, a quotation in your syllabus from Grudem, where he says that even though creation has been corrupted by our sin, it is still something that God has given to us to enjoy. It is still something that is good.
И дальше приведен статус из Грудема, и он там говорит, что хотя творение искажено грехом, но все равно в этом творении есть то, что Бог дал нам, чтобы мы радовались и любовались Его красотой.
And so we should look at the creation as something that God has made and something that is good.
Мы должны смотреть на творение как на то, что Бог сотворил, на то, что хорошо.
And something that He has even given for us to enjoy.
Как на то, что Он дал нам для нашей радости.
And therefore, in so far as we are able, we should respect and care for what God has made.
И насколько это возможно, мы должны относиться с уважением и заботой к тому, что сотворил Бог.
Let's move on to the next point in our theology of creation, point I.
Давайте перейдем к следующему пункту, пункт I.
God created the universe with the appearance of age.
Бог сотворил вселенную с кажущимся большим возрастом.
And I would prefer to say that God created the universe in a mature state.
Ну, может быть, лучше так сказать, Бог сотворил вселенную в зрелом состоянии.
Some might say that, to say that God created with the appearance of age is to say that God was fooling us and was deceiving us.
Потому что некоторым кажется, что эта фраза, что Бог сотворил с кажущимся большим возрастом, подразумевает, что Бог нас как-то провел немножко.
But let's talk about that for a few minutes, and I think you'll see why that's not the case.
Ну, давайте мы об этом немножко поговорим и увидим, что это на самом деле не так.
First of all, what do we mean by God created in a state of maturity?
Во-первых, что мы имеем в виду под этим творением состояния зрелости?
First of all, he created fruit trees that were fully grown and already had fruit on their branches.
Во-первых, плодовые деревья уже были выросшими и с плодами.
So, when God created the trees, he didn't create the seed and plant the seed. He created the tree already fully grown in a mature state with seeds ready to be
Когда Бог сотворил деревья, Он не сотворил семена деревьев, которые Он посадил потом, но Он сотворил уже целые выросшие, как взрослые деревья с плодами и семенами, которые готовы были насеяться.
And I think there are two points here. First of all, the fruit trees of all plants really were created in a state of reproducing themselves.
Здесь два момента можно отметить, что плодовые деревья и вообще все растения были созданы в таком состоянии, когда уже могли размножаться, производить потомство.
And this is an example of how the creation account is full of the theme of richness and the English word is fecundity, fruitfulness.
Мы видим, как в творении присутствует эта тема, что все было сотворено обильным и плодовитым.
God made a creation that was active and living and expanding.
Бог сотворил все так, что оно было действующим, живым, расширяющимся и развивающимся.
And so when God commands the creatures and then the humans to be fruitful and multiply,
и когда потом Бог повелел творением и потом людям,
the language is very,
чтобы они плодились и размножались.
The language there is very interesting. He says, "Be fruitful and multiply and spread across the earth."
Там интересное выражение: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю.
So and also another reason I believe why the fruit trees were created with fruit already on them is because they were made for the humans to enjoy.
И другой интересный момент по поводу сотворения деревьев уже с плодами в том, что они были сотворены для человека.
God provided food for the man and woman.
Бог так дал еду для мужчины и женщины.
And that also brings us to another theme that we see in the creation account.
И это показывает нам еще одну тему в повествовании о сотворении.
And this emerges later in the creation account.
Она позднее появляется в рассказе о творении.
And that is that it seems that God created the universe and the earth in order to support the existence of the human race.
Видно из этого рассказа, что Бог сотворил Вселенную, сотворил Землю так, чтобы она стала местом для обитания человека, чтобы дать человеку все необходимое.
And also to witness to the humans about their creator.
И также для того, чтобы свидетельствовать человеку о Творце.
So secondly, we see that in addition to the plants being created mature, animals were created in a mature state.
И дальше мы видим, что не только растения были сотворены зрелыми, но и животные были сотворены зрелыми.
The birds were created in a state of already being able to fly.
Птицы были сотворены так, что они уже могли летать.
The animals were created in a mature state, for they were commanded to reproduce.
Животные были сотворены зрелыми, поскольку им обращено повеление размножаться.
So creation wasn't a bunch of sprouts and a bunch of baby animals.
Так что при сотворении не было какой-то кучки птенцов и щенков или детенышей животных.
The creation emerged fully developed.
Но творение появилось уже вполне развитым.
This is also true of number three, Adam and Eve.
И то же самое, пункт третий, верно для Адама и Евы.
They were created not as babies, but as adults.
Они были сотворены не младенцами, но взрослыми людьми.
What their comparative age would have been, I have no idea.
В каком, так сказать, возрасте они были, у меня нет никакого представления.
But it's clear that they were created in a state of physical maturity because they were commanded to have dominion over what they saw.
Но ясно, что они были зрелыми в физическом отношении, потому что им было поручено владычествовать над всем, что они видели.
And also they were commanded to reproduce.
И также им было повелено плодиться.
So, the last point then, stars were created with the light already visible from Earth.
Дальше можно отметить, что звезды были сотворены так, что их свет был виден с Земли.
Now, it's... Some people try to come up with a scientific explanation for how it's possible that the light was already visible from stars that were so far away.
И пытаются дать какие-то научные объяснения или догадки, каким образом свет звезд может быть сразу виден с такого большого расстояния.
And there have been a couple of plausible theories that have been put forward.
И здесь предлагают несколько вполне допустимых теорий.
But I don't think it's necessary for us to figure out how it is that the light was visible from so many millions of light years away.
Но я думаю, не обязательно находить какую-то конкретную теорию, объясняющую, как свет звезд за миллионы световых лет был сразу виден с Земли.
Because the text is very clear that the lights of the sky were visible on the Earth.
В тексте просто ясно видно, что свет звезд был виден с Земли.
Which again is a hint that God made His creation for mankind to enjoy and to witness.
И поэтому мы можем тоже отметить, что вся вселенная была сотворена для человечества, для того, чтобы свидетельствовать человеку.
If God was just creating the stars for fun so that He could enjoy them, then there would be no compelling reason for Him to make sure that the light from the stars was visible on Earth.
Если бы Бог сотворил звезды просто так, ну, потому что ему самому интересно сотворить звезды, то не было никакой убедительной причины, чтобы их свет был сразу виден с Земли.
So, creation was created in a mature state and was formed as a home for mankind.
Итак, Вселенная была сотворена уже в зрелом состоянии, подготовлена как дом для человечества.
Now, again, some claim that it would be that it's deceptive for God to create the world in a state of maturity.
Некоторые считают, что было бы со стороны Бога каким-то обманом сотворить вселенную уже в зрелом состоянии.
But it seems that the alternative they suggest is much more objectionable.
Но кажется, вариант, который они предлагают, содержит еще больше проблем, к нему можно больше возражений.
Those who raise this objection would rather say that God created over millions and millions of years using evolution.
Они утверждают, что Бог творил все это на протяжении миллионов лет при помощи эволюции.
But the language of Genesis 1 is so specific that there was evening and morning, and that was a day.
Но в первой главе Бытия есть очень конкретные высказывания. Было вечер, было утро, был день.
So it seems that God would be much more deceptive if he used the word day, especially within the phrase evening and morning.
И кажется, что это намного больше обман, как если бы Бог использовал такие выражения, как день, и как раз где идет речь о вечере и утре,
to describe eons of time.
Для того, чтобы описать какие-то огромные эпохи.